Дальше он советует: все терпи безропотно. Голод, холод, наготу, ожидание, искушение, болезни, утеснение, всякую печаль и всякую тяготу. Он просто советует все научиться терпеть, все в жизни. Вот это простейшее упражнение нам всем делать очень трудно. В действительности оно простейшее упражнение. Давайте задумаемся. Терпеть ожидание. Просто стоя на остановке, когда транспорт не идет долго. Ропот возникает сам по себе, жалко себя. Гнев возникает на эти власти, которые дороги вечно ремонтируют или вообще не ремонтируют, за эти пробки, за какие-нибудь там поломки, за этих водителей, которые ездят когда хотят и куда хотят. На все возникает ропот, и по отношению ко всему и всем возникает осуждение. А он говорит: терпи. Вот это все, научись это все терпеть. Как терпеть опять, мы говорим? Нет, ну сначала надо себе сказать, чтобы правила читать, вот мы начали правила читать, а там без с правой стороны тюк мысль, с левой стороны тюк другую мысль. И я стою, правила механически читаю, а сам костерю вот этих всех, которые вовремя не едут. Нет, если человек умеет молитвой уже побеждать вот эти действия страстей, это уже высокое достижение. Но если человек еще молитва не имеет у него такой силы, что она механически будет говориться, а помыслы не прекратятся, и чувства сердца не переменятся, то нужно по-другому делать. Нужно или укорять себя в прошлых грехах, вспоминать просто свои прошлые грехи и говорить себе: вот ты здесь вот ничем расплатиться не можешь за свое прошлое, ничем. И ты вот с этими долгами, несмотря на то, что тебе священник прочитал разрешительную молитву, ты епитимию ни одну не нес за этот грех. Ни одну ты епитимию не нес. А епитимии там бывают 10 лет, 7 лет, 15 лет, 20 лет. Сколько ты человек на епитимии-то был? Ты в это время чем занимался, когда с того момента, как грех совершил, и до этого момента, чем ты занимался? Епитимию нес, что ли, 20-летнюю? Ты продолжал грешить этими же грехами. Вот горе, ну не этими, так другими, какая разница. И ты при этом, человек, мечтаешь, что то, что сказано на исповеди, оно обязательно исполнит Бог, как будто бы Бог – дух служебный, которому священник может приказать, и он обязательно исполнит то, что сказал батюшка. Так даже каноны-то и то никто не отменял. Даже каноны. А святитель Игнатий говорит совсем элементарную, простую вещь. Он говорит: покаяние настоящее – это то, когда мы готовы. Не помните эти слова? Терпеть все последствия наших грехов как заслуженное. Вот он говорит, что такое покаяние. И если мы думаем, что на исповеди мы покаялись, если мы слышали разрешительную молитву, которую прочитал священник, и думаем, что все нам уже прощено, но после этого живем с ропотом, с осуждением, с недовольством, даже с гневом против ближних, дальних, а где терпение? Где приемлю достойное по делам моим? Покаяния нет. Это доказательство того, что покаяния нет. А без покаяния какое прощение грехов? Там было раскаяние, театральное изображение. Ох, ах, и даже слезу прольем. И даже поджилки подрожат. Волнуемся же, как на экзамене. Вышли и опять осуждаем, и опять грешим, и опять страстям удовлетворяем. Где покаяние? Это был одноразовый акт раскаяния. А покаяние, он говорит, удивительные слова, надо их запомнить и всегда ими руководствоваться. Покаяние настоящее – это то, когда человек с терпением переносит все последствия своих грехов. То есть все то, что сегодня в жизни случается. И болезни, и беды, и всякие скорби, и повышение пенсионного возраста, и инфляцию с этим ростом цен, и то, что не повышают эти пенсии и зарплаты, и то, что с работы увольняют, и то, что там этим и этим нам угрожают. И то, что соседи у нас вот такие, и то, что в поликлиниках теперь огромные очереди, и лечат так себе еле-еле. Раньше, говорят, 10 дней держали в кардиологии, сейчас, говорят, 3-4-5 дней. Три капельницы, говорят. Три капельницы, все. Дальше переходить на стационар. Она говорит: я ноги еще еле таскаю. Ничего, вызывайте родственников, довезут. К врачу на прием, на стационаре продолжите лечение. Она говорит: куда мне на прием? Я там 3 часа не высижу. Говорит: правила такие. Вот одна христианка попала в больницу первый раз в жизни, в кардиологию загремела. Ей сделали кардиограмму и говорят: ваша кардиограмма на возраст старушки тянет. А вам сколько годков-то? Ну, там 50 с хвостиком, говорят. Ай-яй-яй, говорят. Видите, как вы себя довели? Она переживает за все, всю жизнь. всю жизнь за все переживает. И в печаль впадает очень легко и быстро. И скорбь ее такая давит, что ж на сердце камень. Ну, доносились камень вот этот? Доносились. Раздавил камень не только духовное сердце, которое придавливается, но и физическое сердце этот камень раздавил уже. Слетело. Она говорит, я такого давно уже не видела. Народ такой злой, говорит. Она уже христианка, она молчит. Она сидит, борется со своим ропотом, с тем, что там ругаются, кричат, то, что еда невкусная, то, что вовремя там что-нибудь не делают, какие-нибудь процедуры или еще что-нибудь. То говорят, вот вам бы надо такое лекарство, но у нас нет. Нет. Купить можете? Она говорит, не могу. Покупают сами за свой счет, надо же делать. Курс лечения надо проходить. Там же не просто так, там сердце. И так народ злющий в больницах, говорят, ругают все, власть, правительство, президента, всех и все, костерят, друг друга заводят. Я говорю, думаю, так они тут еще больше повредятся. Попали все вместе и друг друга сейчас заводят. Разве они вылечатся здесь? Ну, хоть вы это, говорю, не включайтесь в это все. Вы это все говорите, как правый разбойник. Приемлю достойное по делам моим. Я стараюсь, говорит, не влезаю ни в какие разговоры, не поддакиваю, никого не слушаю. Но, говорит, так страшно. Я, говорю, даже не знаю, куда я попала. Я говорю, вы попали в общество. Вы попали в современный народ. Вы попали к современным людям, неверующим, которые носят кресты нательные на груди. В храм 2-3 раза в год заходят за своими какими-то нуждами и потребностями. Евангелие никогда не читали. Святых отцов никогда не читали. Грехов своих не знают, со страстями никогда не боролись. Живут ради того, чтобы удовлетворить вот эти свои страсти и потребности, которые теперь вот здесь, в больнице, могут удовлетвориться только тем, что перебивать кости всем. А если вовремя родственники не пришли, передачку не принесли, начинают родственников своих перемывать. А эти подхватывают рядом такие-сякие розетки. Что творится-то, говорит? Вот как христианка попала в больницу. Посмотрела, как народ-то живет. 100 миллионов крещенных. И там, если поспрашивать вот их в палате, сколько их там человек, наверное, большинство скажут, да, крещенные, да, православные, да, да, признают, да, формально. Вот как мы живем. Мы недалеко от них. Потому что если мы и не втягиваемся в подобное, то что-то другое в других местах все равно делаем, а в мыслях вообще не поймешь что. В мыслях там ай-яй-яй. Все допускаем. Поймать вовремя не можем, остановить не можем. И так он говорит, приучись все терпеть. И даже и болезни, и всякие утеснения, и всякую печаль, и всякую тяготу. Святитель Игнатий еще хуже говорит. Еще хуже. Он говорит, христианин, если ты думаешь о спасении, откажись даже от невинных наслаждений. Так состроить физиономию кислую хочется после этих слов. Но невинное наслаждение, то есть это то, что разрешено, то, что грехом не является. Оно не является грехом. Это можно, это разрешено. Святитель Игнатий говорит, даже от этого откажись, откажи себе. Дальше говорит, откажись от всех своих мирских понятий о чести, о доблести, о своих правах. Ну, как мы говорим, у нас же есть право. Защищать себя я могу? Могу. У меня есть право в ответ сказать? Есть право в ответ сказать. В суд могу обратиться, в милицию могу написать? Можешь, можешь, человек, все можешь. Вот это можешь. А он советует, откажись даже от этих законных прав. Ой, ой, тоска. Как жить-то, мы говорим, ну как жить? Растопчут со всех сторон, заплюют. Оболгут, обокрадут, обидят. Вот наши страхи с вами. Вот оно, признак слабой веры или даже признак неверия. Но если только ум возвести к Богу, нужно же сказать, так, то, что мне сейчас не нравится, вот это мне не нравится, откуда оно на меня свалилось? Я не хочу вот это вот терпеть, говорит человек, мне это не за что. Я считаю, что я этого не достоин. Так, да, примерно. Вот мое «я», вот мое право, законное право, законное право. А христианин говорит по-другому, как разбойник, распятый справа. Приемлю достойное по делам моим. Так достоин или недостоин? Отцы говорят, достоин. Разбойник сказал, достоин. А мы говорим, недостоин. Вот оно противоречие. Вот здесь мы закрываем для благодати доступ. Закрываем. Бог бы готов и хотел бы. Вот он все время ждет. Вот ждет, но когда мы начнем раскрываться, наконец, для того, чтобы благодать могла содействовать нам, входить. Любовь ждет от нас. Сама любовь, сама истина Бог ждет от нас, чтобы мы раскрылись и дали хоть чуть-чуть этой любви действовать в нас. Исцелять души, может, даже и тела. Спасать от бед, от всяких искушений, давать терпение, давать силу в борьбе со страстями, давать начатки добродетелей, чтобы человек уже не с насилием себя ломал. Добродетель, она же действует уже легче, свободней. Она уже вводит человека в новое состояние. Мы говорим, эх, мне бы достигнуть добродетелей быстрее. Вот бы я хорошо зажил, вот как святые. Они же в добродетелях были, они легко терпели все, легко прощали всем, они молились за весь мир, даже за врагов. Вот в нищете, в немощи были, и все спокойно несли. Вот мне бы сразу добродетели. Так может быть? Почему не может быть-то так? Адам все имел в раю, так? Адам все имел. Начатки добродетели имел, страстей не имел, дефектов не имел. Начатки добродетели имел. И вместе с этим образ Божий был в нем, и он имел свободную волю. Вот так и мы. Если нам дать сейчас добродетели, то знаете, как по маслу все пойдет. Все так легко будет исполнять, все заповеди будет легко исполнять, со страстями будет легко бороться, отвергать будем все эти приглашения бесовские на грех, но в очередной момент наша свободная воля пожелает чего-нибудь такого, от чего отказаться не сможем. Старый навык действует, причин всегда найдется достаточно. Бес так вот все это завернет в такую оболочку, что это придется сделать, это надо сделать. Нет, я считаю вот так правильно, вот так я должен поступить, потому-то. Шлеп, свободная воля проявилась ошибочно. Благодать отступила, добродетели кончились. Если в раю с Адамом даже так случилось, то с нами-то тем более все это произойдет, как дважды два, как говорят, как дважды два. Итак, не полезен этот вариант. Если бы этот вариант был полезен для человека, Господь бы всем в крещении сразу автоматически давал новое состояние, идеальное состояние, как в раю у Адама. Но вот этого нет. Есть благодать, дается человеку в крещении, но используй ее человек. В крещении у тебя не отбираются страсти твои, не отбираются. Ты с ними должен борьбу вести. Если до крещения борьбу не вел и даже не знаешь, что такое грех, то если, говорят отцы, в крещении прощаются грехи, то выйди из купели, зачем мы продолжаем их дальше делать снова? И свидетель Иоанн Златоуст говорит страшные слова. Если мы после крещения совершим такой же грех, как и до крещения совершали, который был уже прощен, то совершенный грех после крещения будет иметь возмездие в два и в три раза больше, чем те грехи, которые до крещения были совершены, вот точно такие же, вот так. То есть не тот грех возвращается на нас, но наказание за новый грех, за такой же, будет в два и три раза больше. Ну, какой смысл нам давать сразу добродетели и сразу ввергать нас в благодать, как в огонь? Сгорим. Тут же потеряем и осудимся. Итак, нам нужен труд. И в процессе этого труда постепенно рождается отторжение вот этих страстей, неприятие их. Внутренний как бы такой антагонизм по отношению к страстям, которые противны, тошны, невыносимы. Потому что вследствие длительной борьбы уже человек рождает внутри или рождается с помощью Божьей действительно отторжение, отторжение греха. Для чего это надо нам, чтобы родилось? Чтобы когда злой дух будет предлагать снова согрешить, мы говорили, нет, я старое помню, мне стоит только умом обернуться назад. Я говорю, нет, цену этого всего я уже знаю, туда никогда. И вот тогда уже добродетели могут более свободно развиваться. И то, как учит святитель Игнатий, если на этапе даже развития добродетелей, на верхних ступенях уже приближаясь уже почти к двери Царства Небесного, человек утратит основание всех добродетелей, нищету духа, основание этой лестницы, может рухнуть вся лестница. Видите, насколько это важно, никогда не забывать о своем прошлом, никогда не забывать самоукорение, никогда не терять память о смерти, суде, об аде. Иначе разом все можно потерять. Насколько шатко, насколько тонко. Так все и в молитве. Если мы хотим принять благодать и удержать ее, которая только одна и может содействовать во внутренней молитве, то мы должны строго за этим всем следить. Вот как. Вот дальше следующие опять потрясающие слова. «В пище всегда имей воздержание, иначе отягчение будет томить тебя. Для этого всегда выходи из-за стола, когда недосыто наелся и напился, а ощущаешь потребность еще поесть и попить. Тогда голод и жажда между застольями будут непрестанными». Нам вздрогнуть, наверное, да, нужно от этого. Голод и жажда между застольями будут непрестанными. Но вот мы говорили на прошлых занятиях, что это для нас невозможно. То есть мы не должны здесь пугаться вот от таких слов и сразу впадать в отчаяние. Что значит, если голод и жажда не будут у нас непрестанными, то мы, значит, молитву внутреннюю не освоим. Нет. Вот то, что пишется здесь, оно более свойственно тем, кто свободен от мира, ушел от мира. Они могут так держать свое тело, вот такой немощи, чтобы ощущение голода и жажды, и вот это состояние как бы в натяг, оно было для человека вообще постоянным. Они могут так делать. Это их право. Они для этого и ушли от мира, для этого отреклись от мира. Но мы, как миряне, не можем этого делать. У нас есть обязанности семейные, социальные, производственные и прочее, прочее, прочее. Требуется физический труд, серьезный физический труд и на работе, и дома. Особенно женщины. Мужчины дома лежат, женщины чаще работают. И на работе, и дома. Когда тут голодать? Если мы станем голодными, мы чего будем делать? Вот от чувства голода что у нас рождается? Традиционно.
Раздражение.
Гнев, да, раздражение. Мы тут... Что будет с нами? Нет, нам надо все-таки умеренно подходить к этому разумно. И тут принцип поста, который объявляет святитель Игнатий, умеренность, равномерность и длительность. Вот эта умеренность поста должна нами соблюдаться. И когда нет поста, вот эту умеренность тоже надо держать. Вот предлагается выходить из-за стола, недосыто наевшись. Мы говорим нашим знакомым, всем, кто пытается осваивать в том числе и молитву, или борьбу со страстями вести, ешьте досыто, только не обжирайтесь. Вот обожраться – это уже совсем худо. Это уже просто грех. Вот явно здесь человек согрешил, не удержался. Ну, люди говорят, ну выкидывать жалко было. Выкидывать жалко было. И что, для этого надо дожрать до конца вот это вот все, чтобы потом живот больно был, а потом поджелудка, чтобы воспалилось, а потом, чтобы еще что-нибудь, расстройство кишечника произошло. Так оно и бывает в действительности. Потом последствия-то нехорошие, и даже для организма, а для души каково? Иди, человек, помолись, попробуй после этого. Сможешь молиться? Ближним служить сможешь, если ты обожрался? Так же, да отстаньте от меня все, я не могу, дайте мне отдохнуть. И прилечь на диванчике и вздремнуть. Но наесться досыта, это означает, что действительно можно что-то еще впихать в свою утробу ненасытную. Можно. Пихнуть туда еще кусок того, ложку этого, тарелку того. Но не надо. Зачем уже это дальше-то пихать? Наелся же ты человек. Вот слово «наелся» означает прекращение вот этого ощущения чувства голода. Если есть не торопясь, не метать, как это вот, как говорят, вот, как собаки едят. Наблюдал кто-нибудь, как собаки едят? Брызги в разные стороны. Там язык туда-сюда, слюни туда-сюда, чавканье это, чмоканье и так далее. Нежеванное, говорят, в народе надолго ли собаке блин? Знаете такое выражение, да? Дали собаке блин. Говорит, надолго ли собаке блин? Она его берет в рот и тут же проглатывает. Там же жевать не надо, костей нет, а тут же его проглатывает. Хозяева смотрят на собаку, говорит, бестолочь. Блин же надо медленно есть. Он же вкусный, говорят. Сметану макнул, варенье макнул, на языке подержал. То есть мы привыкли испытывать ощущение приятности. Вот это вот наслаждение от употребления пищи. Возмечталось что-то такое, мы говорим, ой, приготовь-ка вот это вот. Так давно этого не ели. И сам сидит человек, уже слюна побежала, да? Ну, вот Вот это вот надо в себе уметь тормозить. Вот ничего такого особенного вот в этой практике нет. Просто притормаживать вот эти впечатления. Надо себе напоминать, человек, ты тут для чего живешь на земле? Вот для вот этих приятных ощущений, что ли? Вот для того, чтобы усладить свой язык, свою гортань, вот это гортанобесие, что ли, в себе развивать? Ты для чего живешь здесь? Вот то, к чему ты здесь привык на земле, и так любишь, и так этим наслаждаешься, ты где будешь скучать-то об этом всегда? А страшно сказать. Да. Потому что в раю блины не подают. А я к ним привык. Я их люблю. Я без них не могу. Прошло время, опять соскучился, опять заказываю. Почему? Приятно. Ну, это так, блины как пример. А сколько других разных яств, напитков, там, всякого приготовленного там. А? Так мы должны научиться есть и есть. Просто есть, как пищу. Люди говорят, ну, так хоть язык отрезай, говорят. Он же чувствует это все. Ну, чувствует. Можно этим усладиться, а можно напомнить себе. Не услаждайся, не привыкай. Расстройство? Вот люди только слышат это, представят, что не надо услаждаться пищей, как бы она ни была вкусна. Ни пищей, ни напитками, ни отдыхом, ни банями, ни морем, ни песочком теплым, ни купанием. Ничем нельзя услаждаться. Ни ездой на машине, там, ни на квадроцикле. Ничем услаждаться-то нельзя. Это страсть. Молчите. Даже слушать, видимо, тяжко, да? Принять невозможно. Или возможно это принять? Нет, если говорить серьезно, то здесь подпитка страстей. Вот на этих пустяках, на этой ерунде мы подпитываем свои страсти. Они не дадут нам принять благодать. Они сохраняют в нас действие злых духов. Через эти страсти злые духи будут управлять нами. И если мы думаем, что это пустяковое что-то, то вот вначале я привел пример христианки, которая устала от всего и поехала отдохнуть. Вот там, выйти на свежий воздух, посмотреть, как деревья шумят на ветру, как цветы цветут, как птички щебечут. Вот просто поехала как бы насладиться вот этой приятностью. Вот там Бог не нужен оказался. Он даже забыт был в тот момент, как Творец и Создатель этого всего. Ведь можно же смотреть на мир, на природу и помнить, кто Творец и Создатель этого. Еще нужно помнить, что это все закончит свое существование. Его не будет в таком виде, как оно сейчас есть. И небеса совьются, як у кожи. И так вот это настроение христианское, ну, критики, они говорят обычно, это загнать человека в черное тело, он впадет в печаль, впадет в отчаяние, шиза случится у него, еще что-нибудь, и сразу пугать начинают. Нет, ну, это нормальный христианский образ жизни. Он истекает из того, какова цель жизни христианской? Цель. Если цель – вечность, цель – спасения, цель – избежать ада, то мы должны понимать, что вот эти ощущения, к которым мы привыкли и без которых не можем жить, их в раю не будет. Они будут отсутствовать. Там другое тело будет, духовное. А мы, если к этому привыкли, мы будем скучать. И благодать-то не может войти и действовать в человеке, если вот в человеке действует другое, противоположное. Хотя и в дозволенных уровнях дозволено, не греховно. Свидетель Игнатий говорит, откажись даже от этого лучше. Потому что этим можешь человек нечаянно подпитывать свои страсти, они будут управлять тобой. Ну разве можно держать дома какого-нибудь дикого зверя, ну, который рано или поздно набросится и растерзает, или змею за пазухой? Ведь надо выкидывать ее, уморить ее как-то голодом. Тут одни говорят, купили кур, дом купили у кого-то там, значит, пожилые люди, там кто-то умер, как всегда. Купили дом старый, решили его потихонечку осваивать. Это про змею история. И вот там клетка какая-то была, они решили кур купить. Купили 5 кур на базаре. Они у них первые 2 дня снесли яйца и потом нести перестали. Они думают, тут такие-сякие, продали нам старых кур. Звонят ветеринару, что может быть? Говорит, да старых кур вам продали, забейте их на мясо и все. Даже смотреть не пришел ветеринар. Потом смотрит, одна курица валяется на боку, еле-еле. Значит, они ее отпаивают, давай там откармливать, она через 2-3 дня опять ожила. Смотрит, вторая валяется. Что с ними такое? И вот яиц нет. Яйца больше не несут куры. Кормили нормально, все правильно делали. То есть, как бы, ну ничего такого плохого вроде не делали. Наконец, заходит хозяин в клетку очередной раз, там гадюка. Такая вот. Жила в поленнице, в дровах. Вот так. И эта гадюка, видимо, или яйца она съедала, или еще жалила этих кур, что ли. Но они валялись, как они выживали, неизвестно. Вот, вот что творится. Вот как гадюку-то там пригреть, да? Видите как? Вот, а мы в духовном плане так гадюку пригрели, вот эти вот страсти, там их 8, этих гадюк, и живем с ними. Подкармливаем их. Подкармливаем, не хотим их убить, этих гадюк, но они же рано или поздно ужалят нас. Вот это страсти, ну таково их свойство. А подпитываются они вот этими ощущениями приятности, вроде бы и дозволенные, и явного греха нет, но услаждение, принятие с услаждением любой земной приятности, оно подпитывает страсть. Если христианин ловит это ощущение приятности и притормаживает его, напоминая себе, не предаваясь ему, этому ощущению приятному, хотя рецепторы работают, как человек живой, язык ощущает, вкус определяет, мозг реагирует, в сердце эти ощущения приятности есть. Но все это работает. Так же и все органы чувств работают. Но притормаживать-то их надо, понимая, что и в дозволенном себе и то можно, или лучше всего отказать. Тем более услаждаться вот этим всем нельзя. Вот такие тяжелые разговоры, вот эти вот, они печаль нагоняют. Просто нагоняют печаль. Во многих людях возникает сомнение и подозрение. Говорят, ну не может же такого быть, чтобы вот так вот надо было все. Ну, вот так ревностен Бог. Он смотрит, то ли мы к Нему, то ли мы от Него. А сочетать левое и правое по теме?
Да.
Ну, давайте.
А услаждение, благодарение Богу, если ты, скажем, в хорошей погоде, ты при этом Богу благодаришь, можно? Как надо?
Тут надо очень хорошо себя проверять. Вот мы благодарим Бога, иногда прочитаем у старцев, у отцов, надо Бога благодарить. И начинаем благодарить тогда, когда что-то хорошее, да? Хорошая погода, хороший стол, мягкая кровать, теплое море. Как хорошо благодарить. Нет, проверка, правильно мы благодарим или нет, проводится так, когда что-то плохо. Случится что-то плохо, реально плохо. Вот в этот момент мы точно так же можем благодарить или нет? Если мы точно так же можем благодарить, как за хорошее, это то же самое благодарение, не какое-то другое, не более сухое, не более такое безэмоциональное. А мы, когда плохо, мы начинаем «Слава тебе, Господи, слава тебе, Господи, слава тебе, Господи». Мантру говорим, обманываем себя. А чувство противоположное «не хочу, не хочу, не хочу, не хочу, не хочу». А бес внутри говорит, ври, 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 ври дальше. Ну, то есть хоть сколько можно обманывать себя. Но при этом честный человек, он же смотрит, а как сердце реагирует. Сердце сейчас в скорби, не могу принять случившееся, больно, обидно, успокоиться не могу, вот, потряхивает, хочется сказать, а то язык сдержать не могу. Или слезы прошибли, или печаль такая даванула, что аж там желудок завернуло, после этого язва воспалилась. Вон, некоторые говорят, от раздражения, от печали, от гнева, хлоп! Язва сразу же открылась. Все, к врачу поехали. У кого панкреатит немедленно. Вот как мгновенно реагирует тело уже надорванное. Вот на эти переживания. Вот на действие страстей. Как страсти разрушают и организм тоже. И вот в этот момент могу сказать, слава тебе, Господи, ты прав, Господи, да будет на все твоя святая воля. Если в этот момент сказал так же честно, как благодарил за теплое море, за желтый песок, за голубое небо, за вкусную пищу, за теплую постель, за мир, за хороших детей, за хороших соседей. Вот если я так же могу сказать, ну тогда я там не врал, когда благодарил за хорошее. Если за хорошее я благодарил, и точно так же я не могу поблагодарить за плохое, которое тоже Бог же попускает, и плохое тоже, то я там врал. То есть вот так вот, так вот мы проверяем себя, насколько наши благодарности, они соответствуют честности нашей. Или только это слова, как мантра. Итак, мы не должны загонять себя в такое состояние, чтобы все время в голоде жить. Так очень трудно будет жить. Хотя в посты современные христиане говорят, что если держаться искренне поста, то через 1,5-2 часа после приема пищи уже начинается первое ощущение голода. Организм так быстро ее, как печь огненная, сжигает там то, что туда попало, моментально всасывает, потому что энергия нужна, организм переживает, это я так в кавычках все говорю, что сил не хватает. Кладовые свои эти запасы жира он не хочет открывать, потому что он запасы, организм живет, это говорит на черный день. Хотя сколько этих черных дней, когда они кончатся или когда начнутся, никто не знает. Но голод есть, моментально дает это чувство голода. И дальше фактически надо терпеть там, ну, 2 часа, к примеру. Эти 2 часа – это еще не тот лютый голод, как бывает, когда человек сутки, например, не ест, когда уж очень хочется есть. Но это чувство голода. Если человек привык его терпеть, нормальное, здоровое чувство голода. Если он не болен, если организм при этом не надрывается, если в больницу потом ехать будет не надо, если таблетки при этом пить не надо. У кого больной организм, не надо соблюдать такие строгие посты, не надо такие длинные промежутки между приемами пищи делать, не надо есть 2 раза в день. Нужны послабления, разные послабления, разумные, чтобы пост вообще не уничтожить полностью, но и чтобы не надрывать организм. Ну, то есть вот эти правила соблюдения постов, они для нас очень полезны. Итак, мы едим досыта, то есть можно было бы что-то еще съесть, но не надо. Если хватит до следующего приема пищи. Некоторые современные христиане, особенно женщины, они как модницы, начинают использовать весы, контролируют себя. Я говорю, когда на весы-то встаете? По ходу дня же вес может меняться? Утром, после утреннего правила. То есть как бы строгое правило у них есть. После утреннего правила на весы. Каждое утро? Говорю, да, каждое утро. То есть следят за собой очень строго. Я говорю, слушайте, вы как бы тут благочестие свое не обратили в погоню за модой? Начнете там горевать от того, что прибавили 200 граммов. И начнете днем себя ужимать. Цель какая? Спасение или 200 граммов эти вот заволновали вас? Да, честно говоря, не хочу поправляться, говорит, не хочу фигуру терять. 200 грамм уже переживаю плюсом. Но это же уже перекос. Это уже не для вечности, не для спасения, а цель сохранения внешних каких-то своих достоинств. Неправильно. Уехали не туда. Ко всякому делу нужно приступать добросовестно и держаться всегда середины. То есть и вперед не забегать, и не отставать. Вот это все те нравственные рекомендации, которые должны способствовать благодати или как бы дозволять, давать доступ благодати до наших душ. Если мы делаем не так, то мы невольно начинаем работать на страсти. Здесь как раз вот предупреждение о том, что нельзя тщеславию давать. Проявляться. Нельзя подпитывать свои страсти при выполнении каких-то дел. То есть добросовестно надо относиться к любому делу, это первое. Даже рабам апостол говорит относиться к своим господам как к самому Христу. То есть не смотрите, говорит, кто перед вами. Принимайте как самого Христа и выполняйте как задание от самого Христа. Тогда и господа будут довольны, тогда и вы перед Богом будете правы. Ради прощения своих грехов вот нужно нести этот труд, эти тяготы, по возможности стараться добровольно делать. Смотрите, какое простое вроде бы правило. В советское время как говорили, пели? Раньше думай о родине, а потом о себе. Да? Видите, вот как в советское время евангельский закон, как его оторвали от Христа, оторвали от благодати, и думали, что можно это внедрять в людей. И думали, что можно этими лозунгами как-то сформировать новое поколение людей, новую общность, которую как там назвали при Брежневе? Советский народ. Забыли, да? Забыли? Создали там, сформировали новую общность людей. Советский народ создали. После этого вскоре все развалилось. Вот только похвалиться стоит своими заслугами, да? Скоро хряпнулись. Все. Мы строили-строили. Как Чебурашка в мультике сказал, и ничего не построили, все развалилось. Итак, ко всякому делу относиться надо добросовестно, какое бы простенькое это дело ни было. Как этому можно научиться? Есть люди добросовестные от рождения, им от родителей, от предков передалось вот это вот ответственное отношение к делам. С такими работать удобно. Начальники довольны. Где бы, говорит, таких добросовестных еще человек 300 найти? Ох, мы, говорит, тут подняли производительность труда. А сейчас таких нет почти. Такие постепенно уходят из жизни, умирают. Раньше как? Даже в колхозах, говорят, ехали на работу с песнями и пахали от зари до зари добросовестно. Кого боялись? Ну, конечно, лагерей боялись, тюрьмы боялись и прочее. Всякие страхи внешние были. Но вот действие совести в людях продолжало работать. Как бы там по инерции с тех времен, как родились, как воспитались, как их в детстве приучили. И вот один человек, уже сейчас пожилой, он говорит, вот работали добросовестно до тех пор в колхозе, пока были старики. Старики руководили работой, им поручали работу. И молодежь их слушалась. Молодежь еще стариков боялась, а сейчас посылают свободно уже там. Возраст, старость, там, женский пол, мужской пол, ни с чем не считаются. Я вот тут посмотрел, вот таджики, они говорят, мать это святое. Вот примерно так он и говорит, мать это святое. Ну то есть мать нельзя ни обидеть, ни оскорбить, мать надо слушать. Воспитание. В исламе есть такое воспитание с поколения в поколение. Если пацан в детские еще годы позволял против матери что-то сказать, он крепко получал, видимо, очень крепко получал от отца, и он запоминал на всю жизнь. Не смей. Не смей. Против матери не смей. И вот так, когда с детства воспитывали, вдалбливали, ему вот и он и курит, и матерится уже. Вот я с ним разговариваю, смотрю, вот что-то там наблюдал немножко. Вот, ну, мать это святое. А у наших христиане православные с крестом на груди ходят. Мать оскорбил, обидел. Больше, говорит, тебе не зайду никогда. И общаться с тобой никогда не буду. И сейчас даже если заходит в огород, и мать там, старушка, возится, он мимо него проходит, даже не поздоровается. Православные? Вот ни язык не поворачивается сказать, что это православные. Русские? Да, русские. Но без веры русский дрянь, вот слова классика, здесь они как раз подходят. Но почему так? Нет веры в человеке. Нет. Его с детства не воспитали так? Не драли ему задницу за то, что он с детства вот так хамил? Видимо, как надо понять? Не воспитали. А вот того мусульманина, таджика, воспитали. Видите, какая разница? Вот они до сих пор еще боятся против матери что-то сказать. А наши уже вообще давно не боятся. Вот что значит разрушение религиозных оснований. Вот в тот период, 100 лет назад начали ломать, доломали, вот пришли вот к этому. Ни возраст, ни старость, ни женский пол не уважается, ни мать не уважается даже. Ну что в таком обществе еще ждать? Растление вот такое, нравственное растление. А при коммунизме хотели построить этот рай на земле без благодати. Как бы те же самые правила пытались сохранить, в христианстве их содрать, украсть и применить здесь, в безбожном обществе. И думали, что это будет работать. Вот какая ложная идея. Посмотрите, как бес убедил вождей и руководителей того периода. Как он убедил, что это будет работать? Будет. Давай будем внедрять. Лагерями, ссылками, казнями. Так, что ли, оно будет работать? Без благодати на страхе долго не уехали. Все равно постепенно этот страх ослабевал. Потом, значит, там одни реформы, потом другие перемены, третьи перемены. Только лишь вожжи немножко опустили, и все страстное, греховное в народе поднялось. А сейчас вот пришли к такому. Ни уважения, ни почтения, ни веры, при том, что все крещеные. Итак, если мы ко всякому делу будем приступать добросовестно, то не для того, чтобы получить награду или получить похвалу, а для того, чтобы пред Богом потом за это доброе дело или вообще за дело, которое мы делали, ответить. А Господь спросит, как мы относились к тому, что нам поручалось. И когда совесть еще в некоторых людях есть, люди еще работают. А если совести уже той христианской, правильной совести нет, то когда начальство видит, работают. Когда не видит, халтурят и лукавят.